Глава 15. Человек из золота. Он не стал проходить через комнаты, опасался встретить кого-то из своих. Грустно быть генералом разбитой армии, но гораздо хуже вождем, обреченный на бездействие. Вышел на галерею и стал опускаться по наружной лестнице. Один из воздушных шаров как раз, раскачиваясь, пошел к земле. Сварог покосился в сторону Монфоккона. Несмотря на изрядное расстояние, виселица четко рисовалась на фоне ало-золотистого заката. И вокруг пять высоких изящных башен с круглыми площадками наверху, напоминавшими исполинские гвозди. Еще одно изобретение Конгера — осужденного заводят наверх, запирают изнутри люк, и он остается на площадке. Сиди, созерцай город и потихоньку подыхай от голода и жажды, пока окончательно не отдашь Богу душу. Не хочешь так прозябать? Бросайся головой вниз, с высоты уардов 40. Не зря земля вокруг заботливо выложена булыжником. Бывает, осужденных приковывают наверху, чтобы не сиганули. Бывает, ставят жбан воды, но всем отрезают языки, чтобы не беспокоили воплями окрестных жителей. Сварог зашел в таверну, учитывавший специфику района вывеской у бархатного занавеса, отстранил парочку то ли шлюх, то ли ряженых великосветских любительниц острых ощущений, мимоходом дал по морде скульптору педику, на свою беду потянувшемуся было погладить сварога ниже спины, мимоходом похлопал по спине лысого сизоносого трагика и заверил, что тот гений, и нынешнее его бедственное положение в ясный день — суть происки бездарных завистников. Словом, держался как свой человек и потому не привлек внимания. Кабатчик, подобно своей клиентуре, тоже имел во взгляде такую творческую отрешенность, проблеск безумия. Любой корчмарь с годами приобретает философский взгляд на жизнь, а уж тот, кто содержит кабачок для богемы, быстро отучится удивляться чему бы то ни было. Днища стоявших за его спиной бочек были расписаны самыми разными сюжетами, и хозяин эти творения, подгулявших художников, берег свято. Вполне могло оказаться, что лет через полсотни его внукам отвалят за что-нибудь из этого золотом по весу. Бывали прецеденты. Сварог купил бутылку драконьей крови, отлитую с полукруглой ручкой, что было удобно как для ношения, так и для кабацких драк. Лениво поинтересовался, ну, как оно, если в общем и философски глядя. «Да, сплошная хреновина», — сказал хозяин. «Философски-то глядя. Полгорода вон заперли. Ночью по улицам призраки шастают. Дождемся, гномы из-под земли полезут». «Они же вымерли начисто, гномы», — сказал Сварог. «Это такой народец, что пакостить будет даже начисто вымерши. Племянник у меня не смог поехать за вином в Тредесант. Не выпустили. Алмаз короны. Ха, бабушки мои рассказали бы. Любила покойница байки слушать и сама отравила, что твой боцман». Он перегнулся поближе к Сварогу и понизил голос. «Вы насчет колдунов, это верно. Колдуны появились. Выходит, не всех извели». Сварог насторожился, но виду не подал. Выложил на стойку пяток серебряных сестерцев и показал на помещавшуюся особняком бочку с розовым дургарским. Оно было не по карману доброй половине присутствующих, но своих денег стоило. Хозяин налил серебряную высокую чарку, не долил, понятно, чисто автоматически, и перед лицом очевидной прибыли невольно стал еще словоохотливее. «Если ищут алмаз, зачем заставляют смотреться в зеркало?» «Нет, маркиз, верно вам говорю про колдунов. Человек опытный такие вещи чует за версту, а потому что носится неуловимо в воздухе. В городе имели немого пса, а если эта зверюга бродит ночами и выискивает кого-то, как встарь, жди беды». «Врут», — — сказал Сварог, в жизни не слышавший про немого пса. — Пить меньше нужно. Не увидишь ни псов, ни крыс. Кто его знает. Только немого пса видел и Буга-скрипач, а он при белой горячке зарит исключительно лягушек. Привычка такая у человека. Да и от белой горячки его отделяло добрых полведра. Как увидел пса, бежал от мельничной до холма, побросав бутылки, полные, заметьте, от него такого при любых горячках не дождешься, будь они белее снега, влетел ко мне, краши в гроб кладут, а уж я его всяким видал, клянется, что пес шлялся по мельничной и вынюхивал тварь улицу, да обстоятельно так. А за ним тащились бесшумно трое в плащах и каталанах. И кому это быть, как не проклятым егерям? Значит, жди беды. А все от того, что до сих пор где-то лежат непогребенными косточки герцога Юнтеса. Сварогу стало скучно, он допил вино, вышел на улицу и направился вниз, к самому почти подножию холма, где обитал учтивый народ, огульно окрещенный алхимиками. Обособился он не без причины. Во-первых, ученые эксперименты там порой завершались крайне шумно, и осколки после взрывов разлетались крайне далеко. А во-вторых, после разговора с Гаем о некоторых весьма небезопасных научных дисциплинах, Сварог стал подозревать, что алхимики обособились не из мизантропии. Их туда выжили, на окраину. Начинало темнеть, кое-где появились фонарщики с высокими лестницами. Помахивая бутылкой, Сварог спустился по мощенной пологой улочке, напоминавшей ему ялтинские, свернул налево и едва не выхватил пистолет, когда наперерез ему метнулся из переулка жаркий язык пламени. Но это всего лишь репетировал в гордом одиночестве уличный глотатель огня. «Смотри, забор не подпали, опять по морде получишь», — сказал Сварог, уже знакомый с местной скандальной хроникой. Снова свернул налево, поднялся на высокое крыльцо каменного домика, дернул старинную ручку звонка в виде змеи, глотающей собственный хвост, символ то ли познания, то ли вечности, то ли того и другого вместе взятого. В глубине домика задребезжало, гулко пролаяла собака, смолкла. Скрежетнул засов, на пороге появился мэтр Анрах, всмотрелся, узнал. «А, маркиз, заходите». Камин ярко пылал, и на столе горела лампа под колпаком из тончайшего фарфора белого с просвечивающими синими рыбами и алыми водорослями. Чертовски уютная была лампа и дорогая. Судя по ней и кое-каким другим вещичкам, Анрах знавал и лучшие времена. Сварог по заранее рассчитанному маршруту прошел к столу и сел. Здоровенный пастушеский пес, серый кудлатый кураж, молча поднялся, отошел подальше и шумно улегся в углу, положив голову на лапы. Сварог все время чуял на себе его спокойный, загадочный взгляд. Но так случалось каждый раз, когда он сюда приходил, и он привык. Хозяин поставил на стол пузатые серебряные чарочки, отодвинул толстую потрепанную книгу, названия на черной кожаной обложке не было. Сварог содрал лезвием кинжала смолу с высокого горлышка бутылки, раскачал кончиком пробку, выдернул. «Прочитали?» — спросил Анрах. Сварог достал из кармана небольшой толстый томик. «Записки искателя затонувшего континента Альдари, составленные по опыту трех своих собственных морских путешествий, а также по рассказам и свидетельствам, почерпнутым из бесед со сведущими людьми». Тисненное серебром название занимало всю обложку, едва осталось место для маленького якорька внизу. «Каково же ваше мнение?» «Занятно», — сказал Сварог. «Но аргументов маловато, если они вообще есть. Альдария должна была существовать, потому что должна же она была существовать, черт возьми. К этому, если вдумчиво прочесть, все аргументы и сводятся. Записки Гонзака, подтверждающие его теорию, у него, конечно же, украли. «Действительно», — кивнул Анрах, — «боюсь, что бедного профессора разыгрывали все, кому не лень. Грех не подоить богатого бездельника, готового раскошелиться на подозрительных лоцманов и еще более подозрительные древние карты, да и записки Гонзака, цитируемые им, ничуть не похожи на стиль Гонзака и пестрят скорее сигурским жаргоном». Хорошо еще, что для профессора все кончилось благополучно, и кровопускание устроили только его кошельку, а не ему самому. А что, были примеры и печальнее? Случались. Ну, взять хотя бы Гонтера Корча. Не слыхали? 10 лет назад у него вышла крайне интересная книга «Ночные колеса». О ночных извозчиках. То, что они сами рассказывали, ну, в основном, конечно, смешные и грустные истории из жизни гуляк и бытия ночной столицы, влюбленные парочки, ночные бандиты, охота за должниками. Но попадаются весьма странные и загадочные случаи, которых извозчики, люди недалекие, сами выдумать никак не могли. Прочитайте, если попадется. Ночные извозчики — это целый мир. Микрокосм со своими легендами, фольклором, даже со своими призраками и специфическими суевериями. С этой же точки зрения Корч хотел описать и Фернол, крупнейший торговый порт на Восходе. Упоминается в хрониках уже 4000 лет назад. Между прочим, Корча и автора Альдари, несмотря на все несходство, объединяет одно – оба отчего-то придерживались сенсационной версии, имевшей одно время хождения, но быстро забытой, будто Роверен Гонзак пропал вовсе не в наших полуночных губерниях, а где-то неподалеку от Фернола. Но Корч из Фернола не вернулся. В портах случается, самый разный народ исчезает бесследно. А уж в Фиарноле ходят слухи, там едва не лишился головы даже небезызвестный герцог-орк. Сварог поморщился и поспешил увести разговор от орка. «Что же, по-вашему, могло случиться с Корчем?» «Да что угодно. Бандиты, похитители людей, микрокосм. Ваше здоровье». Он был низенький, лысый, крючконосый, с венчиком седых курчавых волос вокруг лобастого черепа и суетился сегодня как-то особенно оживленно. Глаза так и поблескивали. «Новое приобретение?» — спросил Сварог. «Раритет?» «Новый маленький успех, который в то же время стал грустным разочарованием. С успехами такое случается». Не дожидаясь вопроса, он просеменил к книжной полке, схватил прислоненную к переплетам картинку в узкой медной рамке. «Вот взгляните». Сварог взглянул. Человек в темно-желтом камзоле сидел на красивом вороном коне, и в обоих не было ничего удивительного. Он пожал плечами. «После общения с Гаем могу сказать одно. Этой картинке 100 лет. 120. И называется такая манера, по-моему, кирленской школой». «Верно», — кивнул Анрах. «Никто ничего не замечал 120 лет. Изволите ли знать, 120 лет назад благородный граф Кенс, с большим сходством изображенный на этом портрете, что подтверждается другими известными полотнами, сопровождал на прогулке благородного барона Торадо, к которому питал давнюю неприязнь, и место коего в канцелярии министра финансов давно стремился занять. Они были вдвоем, без слуг. В лесу на них напали волки. Графу Кеншу удалось ускакать. Барона волки загрызли. Король, благоволивший к барону, но не особенно расположенный к графу, отрядил тщательнейшее следствие, в конце концов очистившее графа от всех и всяческих подозрений. Слишком многие свидетели, в том числе верные слуги барона, видели, что при графе, когда он уезжал с бароном, не было и перочинного ножика. Слишком опытными были королевские егери, выступившие в роли экспертов по звериным укусам. Волки, никаких сомнений. В те времена они еще водились в раблейских лесах во множестве. Граф получил место. А совсем недавно я наткнулся на этот портрет, считавшийся пропавшим. Он сделал эффектную паузу, и Сварог, чтобы доставить старику удовольствие, поторопился спросить с искренним, впрочем, любопытством. «И что же в этом портрете особенного?» Анрах подал ему большую лупу в затейливой серебряной оправе с литой ручкой. «Присмотритесь получше к этому прекрасному коню, точнее, к его морде». Сварог присмотрелся, опустил лупу, снова посмотрел. «Послушайте, это что, фантазия художника?» «Это добросовестность художника», — торжествующе возвестил Анрах. «Но у этого, с позволения сказать, коня самые натуральные волчьи зубы». «Правильно», — сказал Анрах. «Никакой это не конь. Он называется Шарук и водится на Сильване в Великих Степях. Говорят, тамошним кочевникам иногда удается их приручать, и это, несомненно, правда, судя по происшедшему. Шарук и в самом деле внешним видом не отличается от коня, но зубы у него скорее волчьи. Это плотоядное животное и, кстати, грешит людоедством». «Представления не имею, как графу удалось его раздобыть и незамеченным переправить на Талар. На Сильване он никогда не бывал. Должно быть, не вошедшие в историю доверенные лица постарались. Никто ничего не заподозрил. Ну, а кто станет заглядывать в зубы самому обычному коню? Это на картине он горячится, закусил удила, открыл пасть». Граф очень быстро от него избавился. Есть упоминание о пожаре в конюшне. А добросовестный художник, родной племянник графа, погиб при странных обстоятельствах. Картина попала к антикварам всего месяца назад, когда разорившиеся потомки графа распродавали имущество. Понятно, почему граф ее не уничтожил. Любил, должно быть, иногда разглядывать, гордясь своим хитроумием. Где же здесь разочарование? Все действующие лица давно мертвы, сказал Анрах. Уличать преступника бессмысленно. А его потомки ни в чем не виноваты. Да, верно. «Прошлое хранит немало загадок», — сказал Сварог, перебрасывая мостик к тому, что его занимало, и Анрах облегчил ему задачу. «Вас интересует что-то конкретное?» Сварог посмотрел ему в глаза и сказал несколько мог равнодушно. «Древние подземные ходы, ведущие на тот берег». «Не самая любопытная загадка древности», — сказал мэтр после короткого раздумья. «Но в сочетании с известием об установленной недавно блокаде части города она становится весьма любопытной. Вам очень нужно на тот берег?»
«А вы горите желанием помочь закону?» — спросил Сварог.
«Я не горю желанием ни помогать закону, ни нарушать его. Мне было бы легче беседовать с вами, маркиз, зная я, кто вы такой на самом деле. А если для меня это, наоборот, создаст трудности?»
«Ну, я ведь не начинал этого разговора», — тихо сказал Анрах. «Вы сами начали». И он оглянулся в угол.
«Не тревожьте собачку», — сказал Сварог. «Я непременно успею выстрелить первым. Люблю собак, не хотелось бы. Так вот, я не крал никаких алмазов, и я не черный маг. Я вообще не маг». «Ну, насчет алмаза — сущая ерунда. Это ясно любому маломальски сообразительному человеку», — кивнул Анрах. «Алмаз очень легко спрятать, но на заставах никого не обыскивают, а если и обращают внимание на вещи, то только те, что способны послужить укрытием человеку. Ящики, бочки. Между прочим, черные маги ничуть не боятся зеркал.
если предстают в своем истинном облике. Отсюда легко сделать вывод, что кордоны и прочие полицейские забавы преследуют одну единственную цель – задержать кого-то, кто изменил облик. Даже не схватить, задержать в Равенне.
Он подошел к каминной полке и снял с нее замысловатый предмет, с равным успехом способный оказаться и старинным пистолетом. Джетарамские оружейники любили делать такие замысловатые устройства, и деталью самогонного аппарата. У него имелась выступающая трубка с отверстием, и смотрело оно прямо на Сварога.
«Пистолет?» — спросил он. «Пистолет», — кивнул Анрах.
Сварог ухмыльнулся и вынул свой. Огляделся, выискивая что-нибудь подешевле, чего не жалко попортить. Выстрелил в полено у камина, и оно дернулось под бесшумным ударом серебряной пули, чуть подпрыгнуло на медном листе, защищавшем пол от случайных угольков.
«У меня лучше», — сказал Сварог.
«Впечатляет», —
признал Санрах. «Между прочим, в руках у меня старинный секстан, совершенно безобидный, уж простите. Хотелось увидеть даже не ваше оружие, вашу реакцию на нацеленный ствол. Понимаете ли, маркиз, вы мне сразу показались чуточку странным. Мало найдется провинциальных дворян, знающих слова «микрокосм» и «абиссальный». Я стал к вам присматриваться. Вы всегда старались двигаться по комнате так, чтобы не отразиться ненароком в зеркале. Значит, истинный облик у вас другой, не тот, что я вижу. Но вы без всякой опаски берете в руки серебро, — он кивнул на чарочки, — и пес вовсе не настроен к вам враждебно. Он просто чувствует, что с вами что-то не так. Но это не имеет никакого отношения к черной магии. И, наконец, только что завершившаяся мизансцена. Я служил в молодости в кавалерии. Повоевал, знаете ли. Под прицелом моего оружия вы держались удивительно безмятежно. Словно заранее знали, что пули, Сирич, метательное оружие, не причинят вам вреда. Так может вести себя только Лар. Правда, насколько я могу судить по нашим беседам, а я порой ставил ловушки, простите, вы не знаете иных вещей, очевидных для всякого Лара, и все же готов прозакладывать голову, выродились не на хоруме.
«Вы ведь рисковали», — проворчал Сварог. «Я мог и выстрелить».
«Нет, я вам зачем-то нужен». «Представления не имею, почему вы оказались в таком положении, да и не хочу этого знать, но вы ищете помощи. Увы, это еще не означает, что вы ее здесь найдете. Я не сведущ в том, что вам нужно. Я не хочу ввязываться в историю, за которой, несомненно, кроются интриги скучающих небожителей. Для вас это непонятные мне игры, а для меня все может кончиться печально». В моем возрасте, знаете ли, начинаешь ценить жизнь и привыкаешь бережно расходовать оставшееся время, стараясь растянуть подольше.
«Понятно», — сказал Сварог.
«Вас тоже допрашивали по делу Тагарона?»
«Да».
«Я на заметке, понимаете ли».
«Так», — сказал Сварог. «А если я вам скажу, что перед вами серый рыцарь?»
Вот теперь он изумил старика по-настоящему, как серпом по известному предмету.
«Такими вещами не шутят, молодой человек», — тихо сказал Анрах.
«Я не шучу», — сказал Сварог.
«И это не игра.
Вот только совершенно не представляю, как мне это доказать». Нет на мне ни узоров, ни заверенных нотариусом особых примет. А, быть может, есть какой-то способ проверить?
«Только один», — грустно усмехнулся Анрах.
«Когда серый рыцарь совершит что-то из предсказанного ему?»
Сварог развел руками. «Пока что похвастаться нечем. До трех королевств мне еще только предстоит добраться.
Вам еще и до принцессы предстоит добраться.
Если вы и в самом деле серый рыцарь, вас определенно стараются не пустить во дворец».
Сварог ухмыльнулся. «Во дворце уже нет принцессы. Она в другом месте, мэтр. Помните у Тавера? О призраке все станут думать, что это и есть настоящая принцесса».
«Действительно, великие небеса, как же мне, старому дураку, раньше в голову не пришло. Он, похоже, преисполнился решимости и азарта.
Но если вы и в самом деле серый рыцарь, скажите, это вы пустили в оборот головоломку с 15 цифрами?»
«Я не без удовольствия», — сказал Сварог. «Хотелось насолить кое-кому, чтобы мне не мешали».
«А кто вам мешал?»
«Многие», — сказал Сварог. «Люди Стахара, граф Роган из Снольдера, герцог Орк».
«Ну, со Стахаром ясно», —
громко, задумчиво сказал себе под нос мэтр Анрах, направляясь к книжным полкам и доставая огромный фолиант.
«Роган, Роган. Ничего похожего. Вы знаете герб Орка?»
«Еще бы.
На золотом фоне черный волк и белая восьмиконечная звезда».
«Все сходится», — с некоторой торжественностью произнес мэтр Анрах. «Простите, но я не мог предполагать, что это произойдет со мной, да еще так просто и буднично, что серый рыцарь однажды вечером постучит ко мне в дверь».
Сварог поднял брови. Похоже было, что существовал некий тест, позволяющий безошибочно опознать серого рыцаря, и Сварог это испытание выдержал.
«Но в чем секрет?»
«Я к вашим услугам», — еще торжественнее возгласил Анрах. «Сейчас же засяду за книги, и если только удастся что-то найти, буду сидеть всю ночь.